Александр Рудазов. Машина, записывающая сны. Такси остановилось у белоснежного забора. Дальше водитель ехать отказался, туманно ссылаясь на какой-то запрет. До будки охранника Попову пришлось идти пешком. Охранник долго и придирчиво рассматривал приглашение и документы, время от времени задавая уточняющие вопросы. Фотографию он изучал так пристально, что Попова так и подмывало предложить воспользоваться микроскопом. Однако он все же удержался. Судя по роже, этот парень вряд ли оценит остроту. Адрес, указанный в приглашении, разместился за пределами города, в стороне от любого жилья. Да и система безопасности внушает уважение. Кругом колючая проволока, на каждом шагу камеры слежения. У всех дверей суровые секьюрити, вооружены до зубов. Что же такое происходит в этом институте? Ради чего приходится принимать такие меры? Вывеска на воротах ничего особенного не сказала. НИИ «Пандора». Подобное название может означать что угодно. От парфюмерии до бактериологического оружия. На четвертый этаж и направо. Наконец вернул документы охранник. К профессору Гадюкину? Ага, невнятно буркнул Попов. А что? Да ничего. Как-то странно скривился охранник. Удачи. Начало как-то не слишком обнадеживает. Попов впервые пожалел, что отозвался на это объявление. Однако деньги нужны позарез, а заплатить обещали щедро. До следующей зимы еще далеко. До этого времени нужно на что-то жить. Изнутри загадочный институт оказался ничуть не симпатичнее, чем снаружи. Сплошь белый кафель, запах хлорки и мертвая тишина. Ее нарушает только тихое жужжание двух автоуборщиков, равнодушно надраивающих и без того стерильный пол. Их оператор на миг поднял глаза от эль-планшетки, не обнаружил в пришедшем ничего интересного и вернулся к своему занятию. Здесь, внутри, охрана незаметна, но десятки камер наблюдения по-прежнему не отрывают от Попова холодных взглядов. Можно не сомневаться, стоит этому электронному аргусу заметить хоть что-нибудь предосудительное, эти пустынные коридоры в момент заполнятся сердитыми дядьками с большими пушками. Найти кабинет профессора Гадюкина оказалось не слишком сложно. Во-первых, потому что кабинет обернулся огромным комплексом, занимающим почти половину этажа. При всем желании мимо не пройдешь. Во-вторых, на двери написано «А.М. Гадюкин». «Можно?» — постучал Попов, почему-то гадая, как расшифровываются инициалы. «Александр Михайлович? Анатолий Матвеевич? Антон Моисеевич?» «Фамилия?» — скучающе отозвалась секретарша, неохотно сворачивая эль-планшетку. «Попов?» «Секунду. Да, вам назначено. Вы ведь по объявлению?» «В ту дверь». «Да, я по объявлению, но я бы хотел...» — замялся Попов. «Я бы, собственно, сначала уточнить, узнать». Секретарша молча развернула эль-планшетку и отгородилась ею от докучливого посетителя. Попов несколько секунд постоял, но когда молчание стало совсем уж неловким, все-таки отправился туда, куда указали. Там нашелся еще один коридорчик, совсем коротенький, заканчивающейся очередной дверью. Попов открыл ее и с трудом удержался от дикого крика. На него уставилась кошмарная харя. Свиное рыло, десяток глаз разного размера, щупальца вместо волос. И есть ли бы еще всего одно? Нет. По меньшей мере 20 жутких страшилищ. Словно очутился в ночном кошмаре. Попов почувствовал, как ноги стали ватными. Почувствовал, как от лица отхлынула кровь, и от души порадовался, что мочевой пузырь совершенно пуст, иначе конфуз был бы неизбежен. Собственно, он до сих пор остался на ногах только потому, что еще не решил, сбежать ли ему или все-таки брякнуться в обморок. Рука, само собой, полезла в потайной карман, но там, разумеется, оказалось пусто. До зимы-то еще далеко. «Вы ко мне, батенька?» Вдруг раздалось возле самого уха. Голос прозвучал совершенно мирно, дружелюбно. Попов медленно повернул голову. Ему добродушно улыбнулся седенький старичок, одетый в белый халат.